Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Возможность введения новых санкций против Ирана и реакция иранского руководства. Смерть двух боевиков в результате спецоперации в Ингушетии. Всеобщая забастовка в Испании. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Совет Безопасности ООН в ближайшее время может принять новый пакет санкций против Ирана, отказывающегося подчиниться требованиям мирового сообщества и свернуть свою ядерную программу. Этот вопрос стал одним из центральных на проходящем в Стамбуле саммите организации «Совещание по взаимодействию по мерам доверия в Азии». В частности, возможность ужесточения санкций вызвала резкую реакцию президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. С комментарием выступил находящийся в Стамбуле премьер-министр России Владимир Путин. Подробнее о встрече в Стамбуле корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Любые санкции против Ирана будут означать отказ от переговоров. Таково мнение президента Исламской Республики Махмуда Ахмадинежада. На проходящем в Стамбуле саммите стран Центральной Азии и Ближнего Востока Ахмадинежад заявил, что Иран отказывается продолжать переговоры по урегулированию ситуации вокруг своей атомной программы в случае принятия Советом Безопасности ООН новых санкций.
Я утверждаю, что руководство США и их союзников сильно заблуждается, если думает, что они могут сначала размахивать дубинкой санкций, а потом сесть с нами за стол переговоров. Этого не произойдет. Мы будем говорить со всеми, если они будут уважать нас и будут честны. Но если кто-то с нами груб и хочет вести разговор с позиции силы, то наш ответ заранее известен.
Последний шанс для Запада – договоренность об обмене иранского низкообогащенного урана на турецкой территории, заявил Махмуд Ахмадинежад. Ранее Иран дал согласие на обогащение своего урана в Турции. Иран настаивает, что его ядерная программа является просто мирной, нацелена на производство ядерной энергии, пишет центральная газета «Радикал». Запад, однако, обвиняет Иран в нежелании решить ядерную проблему. Соединенные Штаты полагают, что реальная цель Тегерана – произвести атомное оружие. Накануне саммита госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Иран тянет время, совершает очередной трюк в ожидании дальнейших санкций. Однако, сообщают средства массовой информации, резолюция по Ирану в Совете Безопасности ООН практически готова. Ее проект, как ожидается, будет обнародован на следующей неделе. Прибывший в Стамбул по приглашению турецких властей российский премьер Владимир Путин призвал иранского лидера активнее сотрудничать с мировым сообществом. Необходимо решать иранскую проблему путем переговоров с подключением всех заинтересованных сторон и соблюдением интересов каждого, сказал он, выступая на саммите.
Мы не придерживаемся той точки зрения, что эти резолюции должны быть избыточными и ставить Иран и иранское руководство, а тем более иранский народ, в какое-то ложное положение, которое поставило бы барьеры на пути развития мирной атомной энергетики.
Владимир Путин заявил, что Россия не прекратит контактов с Ираном. Российские строители заканчивают работу по возведению атомной станции в Бушере, и в августе этого года, обещал он, станция будет пущена в срок. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
О том, что представляют собой международные санкции против Ирана и какова политика России в иранской проблеме, я побеседовал с международным обозревателем Радио Свободы Ириной Лагуниной. О каких санкциях тут идет речь?
Собственно, первый пакет санкций против Ирана был принят в 2006 году, и потом они расширялись в 2007 и в 2008 году. Всего в Совете Безопасности ООН, повторю, было 3 резолюции на эту тему. Каждый раз эти санкции, в отличие, там, например, от Северной Кореи, где санкции носят более, как бы более широкий характер, санкции против Ирана носят исключительно выборочный, точечный характер. Прежде всего, банки, и, вероятно, в новых санкциях, предположительно, которые, возможно, будут приняты сейчас, к двум банкам частным, которые принадлежат членам Революционной гвардии Ирана, сейчас добавится еще несколько банков, включая, вероятно, и Центральный банк страны. Это первое, против чего направлены санкции. Второе – это предприятия, которые так или иначе участвуют в ядерной программе иранской и в ракетной программе иранской. В основном эти предприятия тоже принадлежат Революционной гвардии. И третье – это частные лица, которые тоже в основном являются членами революционной гвардии.
Многие наблюдатели, когда обсуждают эти санкции, говорят о том, что они какие-то более широкие, более действенные, и упоминают о том, что в отличие от предыдущих пакетов санкций, теперь Россия и Китай более-менее активно согласились пойти на эти санкции. Можно ли здесь увидеть какое-то качественное изменение в подходе стран, вводящих санкции?
Да, эти санкции намного более расширительные. Эти санкции захватят целые отрасли промышленности иранской, опять-таки принадлежащие революционной гвардии, я подчеркиваю это. Но уже понятно, что из этих санкций будут исключены такие отрасли, как газовая и нефтяная, что ударило бы наибольшим образом по Ирану и по не только по экономике, но и по карману людей и по достатку населения.
Сегодня Махмуд Ахмадинежад, выступая в Стамбуле на международной конференции, заявил, что если санкции будут введены, то Иран больше ни о чем вести речь, ни о какой ядерной программе с мировым сообществом не будет. И тут же Владимир Путин, представлявший Россию на этом же форуме, заявил, что санкции не должны быть чрезмерно сильными. И одновременно было объявлено, что Россия продолжит свое сотрудничество в мирной ядерной сфере с Ираном. Можно ли тут найти какую-то логику в действиях, скажем, России?
Да, с одной стороны, Россия всегда придерживалась этой позиции, что санкции не должны быть чрезмерными. Ну, это условное понятие. На самом деле, эффект санкций всегда ведь не столько даже экономический или, скажем, финансовый для правящей верхушки. Эффект санкций в основном психологический. То, что международное сообщество единогласно или большинством голосов поддерживает санкции против государства, имеет серьезнейший психологический эффект на уровне международных отношений, на уровне ощущения этого государства, себя самого в международной сфере, в международных отношениях. Что касается российской программы, то и программа строительства Бушер, открытие этой атомной станции постоянно откладывается, то здесь противоречия особого нет, потому что Бушер представляет собой идеальный объект гражданского применения атома для Ирана. Он чистый, там никаких военных программ за ним не стоит и стоять не может. Это, собственно, это та идеология, на которой строится МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии. Если вы откажетесь от военной программы, вы получите максимум помощи в строительстве мирной атомной энергетики. И тот факт, что Бушер остается действующим проектом, показывает Ирану, что если он откажется от каких-то секретов в своей ядерной программе, то он сможет получить намного больше поддержки в мирном атоме.
Это был международный обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евстюкову, стрелявшему по людям в московском торговом центре в апреле прошлого года. Премьер-министр России Владимир Путин заявил в преддверии голосования о новых санкциях против Ирана в Совете Безопасности ООН, что эти санкции не должны быть избыточными и не должны создавать препятствий для развития в Иране ядерной энергетики. Четырем российским военнослужащим, подозреваемым в хищении денег с банковской карты гражданина Польши, погибшего 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, предъявлены обвинения. Установлены личности подозреваемых в нападении на сотрудников милиции в Приморье. Их поиск продолжается. В Махачкале у здания районного отдела милиции во вторник обезврежено мощное взрывное устройство. Израиль проведет собственное расследование инцидента у берегов сектора Газа, в результате которого 31 мая в столкновении с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Продолжение рассказа о книге «Сталинский шпион-любовник». Можно ли снять блокаду с газа? Нобелевский лауреат Эрик Максинов, организация механизмов, помогающих развитию общества. Семья как цех художников. Напомню, программа «Время и мир» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Израиль проведет собственное расследование обстоятельств рейда израильских военных против конвоя судов с гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами, которые попытались 31 мая прорвать блокаду сектора Газа, введенную, чтобы не допустить поставок оружия экстремистской группировкой «Хамас». В столкновениях тогда погибли 9 человек. О расследовании, которое будет проводиться в Израиле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Как отмечается в сообщении пресс-службы израильской армии, в комиссию вошли военные специалисты, не принимавшие участие в планировании и проведении операции по перехвату флотилии, что позволяет получить независимое экспертное заключение. Как поясняют сегодня израильские средства массовой информации, комиссия Айленда не будет касаться вопросов, связанных с принятием политических решений. Сосредоточится она в первую очередь на работе разведки. Экспертам под руководством Айленда предстоит дать ответ на вопрос, имелась ли в момент принятия решения о проведении перехвата полная картина происходящего на главном судне флотилии, турецком «Мави Мармара». Решение о создании этой комиссии было согласовано с министром обороны Израиля Эудом Бараком. Вчера в ходе обсуждения в израильском парламенте вотума недоверия, поданного оппозиционной партией Кадима, Эуд Барак ответил на критику, озвученную председателем оппозиции Ципи Ливни. Вот что он сказал.
Мы намерены начать расследование произошедшего таким образом, чтобы с одной стороны высказать нашу точку зрения, а с другой стороны исследовать два вопроса. Первый из них – ввел ли Израиль блокаду Газы в соответствии с международным правом? И второй – была ли операция проведена в соответствии со стандартами международного права? В любом случае, в отличие от того, что можно было услышать ранее, у нас нет намерения проводить допросы солдат ни на иврите, ни по-английски.
Вчера же стало известно, что глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху, ранее отклонивший предложение генерального секретаря ООН Бан Ки Муна создать международную комиссию расследования обстоятельств операции, планирует создание государственной следственной комиссии, однако до сих пор об этом не было объявлено официально. СМИ сообщают, что государственная комиссия будет состоять из израильских экспертов в сфере международного и морского права. В нее также войдут два иностранных представителя, однако не в качестве полноправных членов этой следственной группы, а в качестве наблюдателей. Один из наблюдателей будет представителем Соединенных Штатов. При этом члены комиссии не будут иметь полномочий для допроса солдат и офицеров, принимавших участие в операции по перехвату «Мави Мармара». Кроме того, комиссия должна будет рассмотреть с юридической точки зрения ситуацию с блокадой сектора Газа и аргументировать ее законность в соответствии с международным законодательством. Очередное четвертое заседание узкого кабинета министров, посвященное этой теме, запланировано на ближайшее время, после чего решение о создании такой комиссии будет вынесено на утверждение правительства.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Наталья Каневская. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. В Ингушетии, по сообщению ФСБ, сегодня были убиты два боевика в перестрелке. Один из них, как утверждается, это один из главарей ингушского бандподполья Умар Сакалов, занимавшийся, в соответствии с сообщением ФСБ, изготовлением и закладкой взрывных устройств с целью совершения терактов. У нас на линии прямого эфира находится корреспондент «Радио Свобода», специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ингушетии, Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Расскажите, пожалуйста, что известно об этой операции и действительно ли можно назвать Умара Сакалова одним из главарей ингушского бандподполья?
Добрый день. Ну, никаких особых подробностей по сравнению с тем, в дополнение к тому, что содержится в официальном сообщении ФСБ, в общем, нет, потому что это достаточно не очень оживленная проселочная дорога в районе недалеко от села Нижние Чулки, где была блокирована машины БМВ на требование предъявить документы, они открыли огонь. Очень стандартная схема. Не совсем стандарт то, что потом после перестрелки раздался вроде бы взрыв, в котором подорвались два боевика, и, значит, соответственно, оба были довольно опознаны. Один по фамилии Арсеньев, другой вот этот Умар Сакалов. Сообщение не вызвало возглашение никакого ажиотажа, во-первых, потому что это очень достаточно привычная, привычный ход вещей, а во-вторых, некоторый скепсис вызывает вот эти громкие эпитеты насчет лидера ингушского подполья и так далее. Ни один из опрошенных мной экспертов по этому вопросу не смог вспомнить фамилию Сакалова ни в каком контексте, уж тем более в лидерском.
Позвольте, простите, Вадим, я вас перебью, я добавлю еще цитату из сообщения, где говорится, что по данным спецслужб, Сакалов и его окружение планировали проведение диверсионно-террористических актов в период празднования Дня России 12 июня. Откуда такие вообще могут сведения появляться?
Ну, видимо, из разговоров с людьми в Ингушетии, которые разбираются в вопросе, это, конечно, связано исключительно из умозаключения ФСБ, потому что никаких других оснований предполагать, что такое могло быть, нет, в том числе и потому, что этот Сакалов никак не светился в качестве лидера. Один из моих собеседников специально залез в свою базу, рылся в интернете в поисках, и этой фамилии ничего не нашел. То есть человек едва стал лидером, его сразу убили, это достаточно стандартная практика для местной борьбы с терроризмом, что подтверждается непоследними событиями. И, конечно, все обращают внимание на то, что это произошло буквально по горячим следам событий в Мазепинском районе. Это 4 июня, когда был обстрелян магазин, убита продавщица, взрыв, в котором пострадали еще 14 человек, и четверо были убиты. Это вот стандартная схема вот ответа на теракт, за которым, может быть, скорее всего, ничего и не стоит.
Ну что ж, большое спасибо, Вадим. Напомню, что на линии прямого эфира у нас был корреспондент Радио Свобода в Ингушетии, специальный корреспондент, и мы будем продолжать следить за ситуацией в Ингушетии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы поговорим об одной из самых громких международных тем. В Испании сегодня проходит забастовка государственных служащих, недовольных антикризисными мерами правительства. Нечто подобное мы видели недавно в Греции. Меры антикризисные правительства принимаются в связи со сложным финансовым положением Испании, в которой она оказалась в результате глобального финансового кризиса. Эта тема забастовка государственных служащих и финансовый кризис одна из центральных для испанской прессы, как это естественно, и сегодня мы попросили корреспондента Радио Свобода в Мадриде Виктора Черецкого подготовить обзор испанской прессы.
Близкая к правительству газета «Паис» отмечает, что в забастовке принимает участие порядка 75% служащих. При этом, как предписывают законы страны, гарантируется минимальное присутствие на рабочих местах сотрудников государственных медицинских учреждений, учебных заведений, транспорта и правоохранительных органов. В целом, по данным «Паис», забастовка проходит без инцидентов. Однако в некоторых городах страны ее участники заблокировали автомагистрали, что создает многокилометровые пробки. Так произошло, к примеру, в Барселоне, где служащие сложили баррикаду из автопокрышек и подожгли ее. В Мадриде с утра была перекрыта главная транспортная артерия столицы – проспект Кастильяна. Забастовщики проводили митинги у находящихся здесь зданий министерств. «Паис» напоминает, что причина забастовки – решение правительства снизить служащим зарплату в среднем на 5% в целях бюджетной экономии. В Испании дефицит госбюджета превышает 12%, хотя по существующим в Евросоюзе нормам он не должен превышать 3%. Причина, как считает либеральное Мундо, – экономический кризис и непомерные бюджетные расходы. Так что забастовку главный редактор газеты Педро Хота Рамирес, считающийся одним из самых влиятельных журналистов страны, считает неконструктивной и ненужной. Он выступил в электронной версии своей газеты. Билл Гейтс разочарован тем, что Испания свертывает свои программы помощи развивающимся странам. Но пока известный филантроп и профсоюзы витают в облаках, правительству Испании, хочет оно этого или нет, приходится исходить из реалий. а экономические реалии страны диктуются положением на рынке, у которого нет ни души, ни идеологии. На нашей бирже сплошные обвалы. В экономике глубочайший кризис. Внешняя задолженность достигла невиданной в истории нашей страны цифры. Нам больше не дают в долг, потому что мы утратили доверие кредиторов. Для чего же в этих катастрофических условиях проводить еще и забастовку? Ведь известно, бюджет надо спасать, пока нас не объявили банкротами, и за нашу экономику не взялся Международный валютный фонд, не заставил нас, к примеру, сокращать пенсии и уменьшать ассигнования на здравоохранение. Или, может быть, кто-то думает, что правительство пойдет на попятную и пересмотрит свое решение в отношении зарплаты служащих? Разумеется, не пересмотрит. Так что не лучше ли нам поберечь свои эмоции и не участвовать в бесцельной забастовке? С аналогичным мнением выступил на страницах газеты АБС председатель Конфедерации испанских предпринимателей Херардо Диас Ферран. Он сказал, что страна сейчас меньше всего нуждается в забастовках, поскольку ее экономическое положение ужасно. С этими двумя мнениями не согласен член руководства оппозиционной консервативной народной партии Эстебан Гонсалес Понс, слова которого приводит уже упомянутая Паис. Политик считает, что в сегодняшней ситуации в Испании во многом виновата ошибочная, по его мнению, финансово-экономическая политика правительства Испанской социалистической рабочей партии. Он полагает, что забастовщики имеют полное право сказать решительное «нет» властям и потребовать их отставки за попытку справиться с экономическими неурядицами за счет трудящихся. Любопытно, что, будучи левыми, социалисты отменили налог на наследование даже многомиллионной собственности и теперь решают бюджетные проблемы за счет трудящихся, приводит газета слова Гонсалеса Понса. Ну а электронная версия АБС публикует выступление на тему забастовки своего главного редактора Анхела Экспосито. Он считает, что беда Испании не в слишком высоких зарплатах госслужащих, а в количестве чиновников. Ведь если в 70-е годы прошлого столетия, во времена правления генерала Франко, в стране было всего 100 тысяч чиновников разного уровня, то теперь их 2,5 миллиона. Отсюда, по мнению журналиста, необходима реформа чрезмерно раздутого госаппарата. Нам нужна административная реформа. У нас чрезмерно раздут управленческий аппарат и в центре, и на местах. Такого не может выдержать ни один госбюджет, ни одной страны. Это элементарное разбазаривание денег налогоплательщиков. С безмерным количеством чиновников, не приносящих никакой пользы, государству следует покончить раз и навсегда. Между тем, в ряде мест забастовка приобрела политический характер. Ее участники требуют отставки правительства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. Ранее он был приговорен к пожизненному заключению. Премьер-министр России Владимир Путин заявил в преддверии голосования о новых санкциях против Ирана в Совете Безопасности ООН, что санкции не должны быть избыточными и не должны создавать препятствий для развития в Иране ядерной энергетики. Предположительно установлена личность второго постороннего, находившегося в кабине пилотов польского президентского самолета, который разбился под Смоленском 10 апреля. По данным корреспондента Радио Свобода, польское агентство ПАП сообщило со ссылкой на российских экспертов, что на бортовых самописцах был зафиксирован голос директора дипломатического протокола МИД Польши Мариуша Казане. Установлены личности подозреваемых в нападении на сотрудников милиции в Приморье. Их поиск продолжается. В ночь на вторник при нападении на патруль ДПС были серьезно ранены два милиционера. Бывший независимый директор ЮКОСа Жак Костюшко Маризе считает абсурдными обвинения, выдвинутые против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Костюшко Маризе выступил во вторник в качестве свидетеля в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело бывших совладельцев ЮКОСа. Израиль проведет собственное расследование инцидента у берегов сектора Газа, в результате которого 31 мая в столкновении с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Об этом заявил министр обороны Израиля Эхуд Барак. В Стамбуле в результате взрыва ранены не менее 15 человек, сообщает агентство ДПА со ссылкой на турецкие СМИ. Взрыв произошел на окраине Стамбула, когда мимо проезжал полицейский автобус. Президент США Барак Обама подверг резкой критике недальновидности и неосведомленности исполнительного руководителя концерна British Petroleum Тони Хейворда относительно масштабов разлива нефти в Мексиканском заливе. В Испании проходит забастовка работников государственного сектора экономики. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой рядом со мной в студии сейчас, и я воспользуюсь возможностью сделать перерыв в политических новостях и поговорить о культурных новостях. В частности, меня очень заинтересовала тема «Новый литературный конкурс «Дары волхвов».
Да, в сегодняшней программе, которая выйдет вечером в 21 час по московскому времени, есть такая тема. Дело в том, что в Нью-Йорке объявлен новый литературный конкурс, и вы совершенно правы, он назван «Дары волхвов». «Дары волхвов», я уверен, что все наши слушатели помнят.
Я знаю,
что...
о Генри.
Это, да, знаменитый рассказ о Генри, который никого не оставляет равнодушным. Куратором этого конкурса стал нью-йоркский писатель и журналист Вадим Ермолинец. Он специально для нашей программы прислал письмо с рассказом об этом начинании, и я с удовольствием познакомлю с планами Ермолинца и организаторов конкурса наших слушателей. Не очень много произведений литературы, пишет Вадим Ермолинец, сохраняют актуальность более чем для одного и в лучшем случае двух поколений читателей. А вот рассказ о Генри «Дары волхов» читаешь с волнением и сегодня, хотя его дебют состоялся 105 лет назад в давно исчезнувшей Нью-Йоркской газете. История молодых супругов Деллы и Джима, даже не столько урок даже не столько христианской, то есть жертвенной любви, любви не научишь, напоминает Вадим Ермолинец, а ее демонстрации для читателей всех возрастов. Настоящая любовь именно такая. Готовность влюбленных оторвать от себя последнее. Вадим Ермолинец продолжает. Если можно разложить этот рассказ на составные, любовь, жертвенность, оптимизм и неожиданная развязка, то это именно то, что хочется видеть в рассказах, приходящих на конкурс «Дары волхвов». Система конкурсов с призами – то немногое, что может поддержать автора, напоминает Ермолинец. Учредители конкурса «Дары волхов» – старейшее издание русской эмиграции в Соединенных Штатах. Это газета «Ежедневное новое русское слово» и новый журнал, старейший журнал «За океаном». Они хотят внести свою лепту в создание системы такой поддержки. И Вадим Ермолинец надеется, что его итогом станет не только вручение чеков, но и появление сборника классной современной прозы. Ну, а также в нашей сегодняшней программе «Поверх барьеров» очередное с Бориса Парамонова о тех богатых иностранках, которые участвуют в левых и революционных движениях за границей, о том, что их тянет, что их влечет к такой приключенческой жизни. В разделе «Переслушивая свободу» вы услышите редкий жанр. Александр Галич берет интервью у писателя Андрея Синявского. Интервью взято в сентябре 1975 года, как раз незадолго до того, как вышла из печати одна из самых скандальных книг Синявского, Абрама Терца, под названием «Прогулки с Пушкиным». То есть интервью еще, так сказать, доскандальное. Ну и, наконец, рассказ нашего корреспондента в Италии, историка Михаила Талалая, о книге, написанной на английском языке, которая посвящена католической семинарии «Руссикум», очень известному культурно-религиозному центру, который организован был в Риме и где работали, учились, занимались исследованиями многие итальянцы, американцы, русские и так далее. В частности, те русские эмигранты, которые в 70-е годы уезжали за границу в эмиграцию, они часто проходили через Руссикум. Да. Например, вот тот же Борис Парамонов, которого мы только что упомянули, он целый год ездил по Италии, с лекциями, которые оплачивал этот Русикум. Познал Италию, познал западную аудиторию, читал книжки, и говорит, что это было счастливейшее время в его жизни. Но трудно усомниться в этом.
Можно верить. Очень интересно. Большое спасибо, Иван. Напомню, что программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выйдет в эфир «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. В Москве продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших совладельцев компании «Юкос» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На этом этапе процесса в суде дают показания свидетеля защиты. О ходе процесса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в суд явился первый иностранный свидетель защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Жак Костюшко-Моризе. Моризе с 2000 по 2004 год входил в состав совета директоров «Юкос» и работал в компании в качестве независимого западного директора. Кроме всего прочего, он возглавлял аудиторскую комиссию ЮКОСа. Кстати, вчера был оглашен адвокатский опрос этого свидетеля, и, видимо, для того, чтобы у суда не осталось никаких сомнений относительно искренности его показаний, сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева допрашивают его в суде. Костюшко Моризе специально для этого приехал из Вашингтона. И свою речь, свои показания он начал с того, что отчасти вторил выступавшему ранее свидетелю Виктору Геращенко. Он назвал предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинения бредом сивой кобылы. По словам Костюшко Моризе, версия прокуратуры о хищении Ходорковским и Лебедевым 350 миллионов тонн нефти противоречит здравому смыслу и тем фактам, которые стали ему известны в связи с 4-летней работой его в ЮКОСе. Государственный обвинитель Валерий Лахтин назвал высказанные свидетелем оскорбительными и заявил, что Моризе не вправе вообще комментировать обвинительное заключение, так как не является компетентным специалистом в данной области. Но свидетель в ответ возразил, что хочет оставаться предельно вежливым со всеми участниками процесса, но с другой стороны, и вот я цитирую просто его слова: «Мой долг свидетеля говорить правдиво и объективно. Я прочитал весь этот текст обвинительного заключения как на русском, так и на английском языке в переводе. И с какой бы точки зрения я ни рассматривал обвинение, я считаю его ерундой», заявил Жак Костюшко-Моризе в суде. И сейчас продолжается здесь его допрос. Его допрашивают пока адвоката Михаила Ходорковского, потом и Лебедева. Можно предположить, что допрос этого свидетеля растянется на минимум на 2 рабочих дня, судебных дня, поскольку государственные обвинители еще даже не приступали к тому, чтобы задавать свои вопросы этому свидетелю, который, безусловно, важен для защиты.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за процессом по второму делу ЮКОСа. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных открывающемуся в ЮАР чемпионату мира по футболу. Сегодня поговорим о стадионах, которые будут принимать матчи первенства. У микрофона Андрей Шароградский.
Чемпионат мира в ЮАР продлится ровно месяц, с 11 июня по 11 июля. Будут сыграны в общей сложности 64 матча, которые пройдут на 10 стадионах в 9 городах. 2 стадиона расположены в Йоханнесбурге, остальные в городах Турбан, Порт-Элизабет, Блумфонтейн, Полокван, Рустенбург, Нелспрейт, Притория и Кейптаун. Одна из современных тенденций в спорте – его экологичность. Этой идее и при подготовке нынешнего чемпионата уделялось особое внимание. Тем более, что в дни соревнований значительно увеличится количество авиарейсов в ЮАР, резко вырастет потребление электроэнергии, которую в стране производят в основном угольные электростанции. Соответственно, ожидается и увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу. Самый яркий пример экологичности чемпионата мира в ЮАР, пожалуй, стадион «Мозес» бизнес Мобида в Дурбане. Вот что в интервью телеканалу Евроньюз рассказала директор экологических программ Дурбана Ники Дидрих.
На стадионе Мозес Мобида нам удалось уменьшить потребление энергии на 30%. Это сэкономит около 1 200 000 киловатт-часов в год, что позволит нам сократить эксплуатационные расходы более чем на 700 000 евро. Нам также удалось снизить потребление воды на стадионе на 74%, что на самом деле невероятно. Это произошло благодаря системе сбора дождевой воды, ее использованию для поливания газона. Я думаю, что мы можем с гордостью сказать, что стадион в Дурбане получился экологически нейтральным. Это один из немногих, а возможно и единственный в мире экологически нейтральный стадион.
Ну а главный стадион чемпионата Soccer City расположен в пригороде Йоханнесбурга Суэта. Это самый большой сейчас стадион в Африке. Там будет сыгран матч, открывающий чемпионат, несколько отборочных игр, один четвертьфинал и финал. Soccer City раньше назывался FNB и стал свидетелем многих важных событий в истории ЮАР. Поэтому было решено не сносить его, чтобы построить совершенно новую арену, а реконструировать, интегрировав старую постройку в современную. В результате получился стадион, который, как считает его архитектор Боб Ван Бебер, пропитан духом африканского континента.
Мы искали предмет, который был бы по-настоящему африканским, и нашли его. Это колобас, такая африканская чаша. Она напоминает плавильный котел, большой плавильный котел, которым является Йоханнесбург. Сюда приезжает очень много людей из других мест. Они смешиваются с теми, кто родился в Йоханнесбурге. А еще колобас перекликается с традицией пить пиво по-африкански. Чаша с пивом идет по рукам, и каждый делает глоток. Так что это такая всеохватывающая идея, суть которой в том, что вы принимаете участие в каком-то событии. В данном случае это событие – футбольный матч. У нас были некоторые проблемы интеграции нового стадиона в старый, но в конце концов все получилось. Можно сказать, что нам легче было бы построить все с нуля и построить совершенно новый стадион. Но с этим стадионом связано так много исторических событий. Нельсон Мандела произнес здесь свою речь, когда он вышел из тюрьмы. С этим стадионом связана история, и просто снести его было бы неуважением к историческим событиям.
Стадион Soccer City вмещает более 90 000 зрителей. Справиться с таким количеством людей – сложная задача. Тревожный звонок прозвучал для организаторов за несколько дней до начала чемпионата. Перед товарищеским матчем сборных КНДР и Нигерии в драке пострадали 7 человек. Многие из фанатов придут на стадионы со знаменитыми южноафриканскими дудками, вувузелами. Это непременный атрибут болельщиков ЮАР, так что европейским зрителям придется привыкать к страшному для непривычного уха гулу на стадионе, рассказывает Оливер Бергер, немецкий журналист, живущий в ЮАР.
Очень громко звучит. Это 120 децибел. И это звучит, как будто элефанты гуляют через стадион. Но я был в стадионе, когда играли бразильянские футболисты, и я их спросил, мешали вам этот шум? И они сказали, нет, мы привык к этому, потому что у нас дома есть замка. И я думаю, европейцы, у них будет проблемы с этим шумом.
Можно только представить себе, какой шум будет сопровождать каждый забитый гол. К чемпионату в ЮАР, кстати, был представлен специальный мяч, произведенный одной известной во всем мире фирмой. Недавно в адрес этого мяча, в частности его аэродинамических свойств, раздались критические замечания со стороны игроков некоторых сборных. Впрочем, гораздо больше тех, кто считает, что мяч соответствует всем стандартам, и классный игрок всегда сможет придать движению этого мяча нужную скорость и траекторию.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Предположительно, установлена личность еще одного постороннего человека, находившегося в кабине пилотов польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском 10 апреля. Сообщается, по неофициальным данным, что это был директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуша Казане. Четырем российским военнослужащим, подозреваемым в хищении денег с банковской карты гражданина Польши, погибшего 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, предъявлено обвинение. Они признали вину. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском торговом центре в апреле прошлого года. Он был приговорен к пожизненному заключению. Премьер-министр России Владимир Путин заявил в преддверии голосования о новых санкциях против Ирана в Совете Безопасности ООН, что санкции не должны быть избыточными и не должны создавать препятствий для развития в Иране ядерной энергетики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди новости культуры. В Сочи на 21-м фестивале «Кинотавр» показано еще два фильма конкурсной программы, а вне конкурсна французская картина о знаменитом певце Серже Генсбуре, которая на днях выйдет в широкий российский прокат. Рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода», находящийся на «Кинотавре», Марина Тимашева.
Один снят дебютантом Анной Фенченко, называется «Пропавший без вести», так как один из альбомов Юрия Шевчука и ДДТ. Второй сделал известный документалист и автор фильма «Два капитана 2» Сергей Дебежев. Называется вторая картина «Золотое сечение». И оба фильма заявляют одну и ту же тему. Речь идет о героях, которые сошли, казалось бы, раз и навсегда проложенной жизненной дороги. «Пропавший без вести» — фильм о человеке средних лет, который благодаря цепочке нелепых, как сначала кажется, случайно, постепенно теряет дом, друзей, семью, паспорт и, наконец, собственное имя. Сначала ситуация как будто из Кафки, затем из Гоголя, дальше можно вспомнить десяток литературных источников, которые все приняты за исходный материал, с тем, чтобы сообщить, человек не склонный серьезно относиться к жизни, работе, другим людям, и есть пропавший без вести, в общем, пропащий. К сожалению, фильм, претендующий на притчевость, изобразительно очень реалистичен, и в реалистических обстоятельствах ни один человек в здравом уме не станет совершать поступков, аналогичных тем, что совершает герой. В фильме Сергея Дебежева обычные зрители увидят чрезвычайно красивый, изощренный в монтаже и сочетании художественный фильм с документальной стилизацией, приключенческий такой боевик. А критики и киноманы посмотрят, пожалуй, пародию на приключенческое кино вроде «Индианы Джонса». Но учитывая, что «Индиана» сам по себе пародий, то выходит масло масляное, взбитое при этом из многих компонентов того, что звалось контркультурой, во всяком случае, в СССР в середине 80-х годов. И фильм немного напоминает о выступлениях поп-механики Сергея Курехина, в которой соединялись все мыслимые музыкальные стили, а на сцене творилось нечто невообразимое. Только тогда все это было, в общем, ново, полно энергии, а теперь стало несколько искусственным и умозрительным. Хотя, повторяю, изображение иногда так красиво, как старинная книга с вензелями и золотым тиснением. И к тому же в этом фильме снимаются очень знаменитые артисты: Ксения Рапопорт, Алексей Серебряков, Рената Литвинова и многие другие. Послания «Золотого сечения» и фильма «Пропавший без вести» при этом полностью совпадают. И, в общем, они гласят: остается только любовь. С этим легко согласиться.
Было бы интересно узнать, какие фильмы представлены в внеконкурсной программе.
И вообще очень много всего. И вот вчера уже совсем в ночи показали французский фильм молодого режиссера Жоан Сфар, который называется «Генсбур. Любовь хулигана». Но уже из этого названия понятно, что речь идет о Серже Генсбуре, сыне эмигрантов из Одессы, поэта, актера, режиссера, писателя и человека очень, в общем, необычно поступающего в своей жизни. Жизнь его, надо сказать, при этом была связана с женщинами, такими как Брижит Бардо или Джейн Биркин, и он работал в фильмах вместе с Катрин Денёв и Жераром Депардье. В общем, этот фильм выйдет в прокат российский, по-моему, 9 уже июня. И его стоит посмотреть, потому что это очень такой умный фильм биографии, сделанный с одной стороны вполне традиционно, а с другой стороны с вкраплениями анимации, что делает его вполне авангардным и интересным для людей, которые любят такие неожиданные вещи в фильмах. А еще здесь есть такая ретроспектива, она называется «Трудное счастье копродукции». И вот взрослые люди вчера днем ходили вспоминать свое детство, потому что, например, был показан фильм 67-го года, сделанный СССР и Федеративной Республикой Югославии, который называется «Попутного ветра синяя птица». Ну, вот люди моего возраста и моего поколения, они его в детстве смотрели по очень много раз, а потом показали фильм, сделанный в 70-м году СССР и Румынии, который называется «Песня моря». Я думаю, что вот сейчас старшие люди уже поют знакомые мелодии из этих фильмов, и, может быть, у них будет в этот день чуть-чуть получше настроение.
С Мариной Тимашевой о фильмах «Кинотавра» беседовала моя коллега Лейла Гениатулина. И Марина Тимашева, специальный корреспондент «Радио Свобода» на фестивале, будет в течение этой недели и дальше знакомить нас с тем, какие фильмы показывают на «Кинотавре». Перейдем к другой теме. Украина намерена достроить при помощи России и затем продать Москве ракетный крейсер «Украина». Это одна из договоренностей, достигнутых в ходе майского визита в Киев президента России Дмитрия Медведева. Будет ли Россия строить на украинских верфях для своих ВМФ новые корабли? И на каких условиях она собирается создавать с Украиной совместные предприятия в области судостроения? Об этом с киевскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Ракетный крейсер «Украина» до середины 90-х назывался «Адмирал флота Лобов», четвертый корабль серии «Атлант». Первые три, включая и «Москву», нынешний флагман российского Черноморского флота, вошли в состав еще советского ВМФ. Строительство последнего корабля этого типа началось на стапелях Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара еще в 1984 году. Решение достроить крейсер в конце 90-х принял тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Как утверждается, его готовность была доведена до 95%. За минувшие годы украинские власти безуспешно пытались продать крейсер. Кроме России, среди покупателей рассматривались Индия и Китай. Вот уже 20 лет корабль стоит у стенки Николаевского завода, и на его содержание ежегодно тратится 1 миллион долларов. Почему этот крейсер не нужен национальным ВМС, объясняет военный эксперт Центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Такой крейсер он не вписывается в ту концепцию военно-морских сил, которая у нас есть. Вот, то есть это таких задач нет. То, что ВМС Украины нужно, это корветы более мелкого класса корабли. Корабль такого класса, перспективы использования его нет. Перспективы продажи, искали покупателей, тоже не нашли. Ну, хорошо, если Россия сейчас все-таки его купит. Но, опять-таки, из опыта военно-технического сотрудничества с Россией, я бы вспомнил старую пословицу, что обещать еще не значит жениться.
Генеральный конструктор Украины по военному кораблестроению Евгений Борисов отмечает, что достроить крейсер можно только при помощи российских предприятий.
Большая часть всего радиоэлектронного вооружения и все оружие, которое установлено на крейсере, оно российского производства. Просто так была сложена кооперация советских времен.
По словам Борисова, для доведения Украины до полной готовности потребуется максимум 2 года, но к этому времени все еще не согласованы ни цена, ни дальнейшая судьба корабля. Звучат предположения, что после модернизации он мог бы пополнить состав Черноморского флота. Еще один вариант – использовать крейсер как платформу для испытаний новых образцов российского вооружения. Рыночную стоимость Украины Киев ранее оценивал в 600-700 миллионов долларов, российская сторона – в 10 раз меньше. О том, что Москва согласилась достроить и выкупить крейсер, было объявлено 17 мая в ходе киевского визита российского президента. При этом Дмитрий Медведев заявил, что Россия предлагает Украине создать совместные предприятия, в том числе и в области судостроения.
Нам нужно ставить амбициозные цели. Впереди работа над конкретными проектами, ряд документов, которые сейчас согласовываются, включая атомную энергетику, а также наше сотрудничество будет авиастроение, судостроение.
И до, и после визита на Украину Медведева в России заявляли о заинтересованности в строительстве новых кораблей для своего ВМФ на украинских верфях, продолжает Евгений Борисов.
На Украине могут строиться любые боевые корабли любых типов и классов, от авианосцев до ракетных катеров. Но это, скажем так, в теории. учетом тех возможностей, которыми когда-то обладали Калаевские заводы в виде Черноморского завода 60-го коммунара, и Федосийский завод «Море», и завод «Ленинская кузница», и завод «Залив» в Керчи. Но состояние у всех заводов разное. И кто-то на что-то способен, кто-то не очень. Но, во всяком случае, дальше заявлений это пока еще никуда не пошло. И конкретных предложений не поступало.
Украина выступает за возобновление кооперации между двумя странами в судостроении, но опасается, что итогом нового этапа сотрудничества может оказаться поглощение Россией украинских предприятий.
Вообще вопрос вот этой интеграции уровня подлежит, так сказать, изучению, обсуждению. Что под этим словом подразумевает? Работать просто на нормальных кооперационных связях, это всем понятно. Более глубокой интеграции, как это будет? Потому что я, насколько понимаю, россияне еще сами до конца не разобрались со своей этой объединенной судостроительной корпорацией. Идея прозвучала, а что под ней, технологии, как это сделать?
Не меньше вопросов, чем у военного конструктора Евгения Борисова, вызывает инициатива России и у военного эксперта Алексея Мельника.
К сотрудничеству нельзя относиться негативно, да, то есть сотрудничество это всегда хорошо. Вопрос второй, на каких условиях это сотрудничество. То есть если же это сотрудничество закончится поглощением предприятий украинских, если взять для примера авиационную промышленность, да, то Россию интересует контрольный пакет акций. Другие варианты сотрудничества, как 50 на 50, они пока уговариваются и посмотрим, что из этого выйдет.
Пока правительства двух стран продолжают рассматривать возможные варианты объединения предприятий в различных отраслях, включая и судостроение, украинская пресса утверждает, что российские власти, используя непрозрачные схемы приватизации, стали собственниками на Украине уже 3 металлургических активов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Репортаж с Украины завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о рассмотрении кассации на пожизненный приговор милиционеру Денису Евсикову, о забастовке госслужащих в Испании и о смерти двух боевиков в перестрелке в Ингушетии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Майор Евсюков не ответил на главный вопрос.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о скандале вокруг компании Daimler.
В блогах Свободы.
Михаил Коваль о том, какое лето бывает в Новосибирске.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.